Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять ноль пять в Москве. Воскресенье, 7 июля. Здравствуйте, друзья. Это утро на «Говорит Москва». Первое прямое эфирное включение с нашей радиостанции в этот, хотел сказать, погожее воскресное утро, но обманывать вас не буду. Так, если кто-то любит есть шаверму в парадной, перекидывая ноги через поребрик, наверное, вам понравится. Но в целом, лучше не расстраивайтесь и не смотрите в окно, а слушайте нас в студии Евгения Фомина.
Это, конечно же, Виктор Петров.
Деревенский парень приветствует нас. 26-й пишет: вы, Евгений, не обижайтесь, но Витюшу заменяете. Он тогда за вас пахал, час ответа вам настал.
Василий Теркин считает, Виктор 26-й себе слегка польстил, да? Ну ладно.
26-й? Нет. Я не согласен, я не уйду отсюда, пока там, смотрите.
Пока
там,
смерть не разлучит нас.
Пока смерть и белый шум на волнах не разлучат нас. Да. Друзья, по перекрытиям все, в общем-то, стандартно.
Филевская линия
метро. Я думаю, что мы просто будем скоро с этого начинать. Любой эфир. Филевская линия метро закрыта, перекрыта. Там не то чтобы копают, там реставрируют надземную часть и перекрыто, ограничено, скажем так, движение по... Ну, сколько, понимаешь, что такое Филевск? Кутузо, да? Это что у нас?
Филевская линия? Нет, это которая голубенькая.
Нет, это голубенькая. Я имею в виду, что шоссе там какое идет?
Ну, Кутузовская, наверное.
Ну, короче, кто живет...
Хотя он вряд ли по Кутузе вот так вот.
Кому надо на Фили... Знаете, что там теперь ходят автобусы, и, скорее всего, проехать будет сложновато. Прямо сейчас в городе 13 градусов тепла. Я думаю, что сегодня, ну, дай бог, мы перекинемся через двадцаточку.
У Рамси Болтона даже шпиц на улицу идти не хочет.
Абдул-Хамид пишет: Виктор, а тучи развести руками слабо. Абдул-Хамид, я...
Прошлое открыть нам дверь.
Да, я специально для вас каждый день, приходя в эфир, хотя бы прекращаю дождь. Давайте уже это... Не наглейте, не наглейте. Мы переходим к новостям. Ну и чтобы было поинтереснее и сразу из огня в полымя, правильно же? Правильно?
Наверное.
Есть такое выражение?
Безусловно.
Ты будешь с ней общаться вообще?
Буду, буду. Я жду.
Не, можешь просто посидеть.
Я могу красиво сидеть. Нет, еще красивее у меня получается лежать.
Я видел, да.
Витя, Витюнь, ты осторожнее, ладно? Мне вообще замуж выходить.
Ты
давай
все, ты все правильно говоришь, Жень, ты все правильно говоришь, да. Назван желаемый уровень зарплат российской молодежи. Это исследование...
Кстати, я так понимаю, что мы с тобой все еще молодежь.
Да, до 30 лет.
Ой, как хорошо.
Да, я точно по поводу тебя... Я так...
Сейчас я в тебя что-нибудь брошу, потому что 30 лет мне все еще нет.
Молчи, молчи, ничего не говори. Ранхиз провела исследование. Опрос проводился среди молодых людей от 18 до 30 лет. На самую большую ежемесячную зарплату рассчитывают специалисты информационных технологий. 50-60 тысяч рублей. Большинство занятых в сферах финансы, реклама и консалтинг рассчитывают на 30-40 тысяч рублей.
Слушай, это в среднем по России? Или в Москве они так?
Я предполагаю, что в Москве. Наиболее скромные запросы учителей, медиков и деятелей культуры. 40% из них готовы в начале трудовой деятельности довольствоваться 20-30 тысячами рублей в месяц. Лишь каждый десятый из молодых специалистов в данной сфере претендует на зарплату в 40-50 тысяч рублей в месяц. Слушай, ну, относительно статистики мы еще ничего. Я даже... Ого-го!
Если честно, статистика меня удивляет, потому что, что, то ли они такие непритязательные. С другой стороны, смотри, 18 лет, ладно, хорошо, кто ему там будет что платить, он же ничего не умеет.
Да.
А когда он окончил вуз, может быть, даже пару лет где-то поработал, то есть у него есть уже маленький опыт, ну, он во сколько человек оканчивает вуз? Года в 22-23, вот так примерно,
ну, да?
Да.
Ну вот. если хорошо все.
Да, если все хорошо. Вот он в 23, там, в 2 года он поработал, 25 он уже специалист дипломированный и еще даже с каким-нибудь там опытом. И он хочет зарплату в 40 тысяч рублей? Такой вопрос. Но... 43-летний Рамси Болтон спрашивает, требует усыплять всех, кто старше 35.
Смотрите, ну, мне кажется, что тут очень такая логичная штука. Ты приходишь 22, ты голодный, у тебя должна быть мотивация. Я думаю, что тебе вообще не надо платить 22. Достаточно того, что тебя будут кормить, и все.
Нет.
Ну да.
А вдруг они тебя будут кормить невкусно?
Ну подожди, тогда у тебя есть возможность расти, чтобы кормили вкуснее. Понимаешь, в 22 приходишь на стартовую позицию, у тебя только рис. Поработал полгода, тебе дают котлетку.
А почему ты в 22 приходишь на стартовую позицию? Какого черта ты с 18 не работаешь?
Ну, я должен учиться.
Ну, так учись и работай.
Я не могу так, ну вот не могу я.
Почему ты не можешь-то? Все могут, а ты не можешь.
Не, подожди, хорошо, это возможно?
На 50 тысяч как можно прожить, спрашивает Рамси Болтон, вот тоже интересуюсь.
Рамси Болтон, ну как-то, видите, получается. Но я думаю, что в 22 года ты еще, в общем-то, как бы не сильно не можешь. Общество позволяет тебе быть не полноценно независимым человеком, да?
В 22 года.
В 22 года ты можешь жить с родителями, да, абсолютно точно.
Нет.
Да.
Нет.
Да.
Тебе 22 года, какие родители?
Любимые, дорогие, единственные.
Они должны тебя выгнать в 18, сказать все, спасибо большое.
В 18 лет ты являешься студентом престижного вуза, очного отделения. То есть ты начинаешь учиться где-то часов в 9 утра, заканчиваешь учиться где-то часов в 4 вечера, правильно?
Прекрасно, потом будешь пиццу разносить.
Пиццу разносить, да. Как тебе это поможет в дальнейшей твоей карьерной лестнице?
Ты научишься считать деньги. Ты научишься распределять финансовые потоки.
Куда?
Ты научишь, ну, как куда, между Дошираком и Ролтоном.
И
ну, все? Ну, я не знаю, ну, каким бы то ни было образом. Слушай, ты научишь самостоятельность, ты поймешь цену деньгам, будешь ее иметь, представление о ней.
Иметь цену деньгам или цена будет иметь тебя, скажи
цена
мне?
Цена тоже будет иметь тебя, ну, всякое будет происходить разное.
Так,
ну.
Друзья мои, чтобы наш разговор не превращался в диалог, вы тоже можете с нами пообщаться.
Знаешь, что тогда будет?
495-7373-94-8. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Руслан, здравствуйте.
Если интересно, моей дочери 20 лет, так. Она учится в институте, второй курс закончила, и работает на двух работах.
Вот.
Свою деятельность начала в 12 лет.
А вы как на это относитесь? То есть вам не кажется, что у ребенка не будет детства тогда, если она в 12 лет начала?
Нет, она работает в удовольствие. А ей, когда напряг, она это сбрасывает неинтересно и ищет что-то новое. То есть, когда, вот, например, она нужен был ей iPhone 12 лет, я говорю, ну заработай. Она, а как? Я говорю, ну иди, раздавай рекламу.
Вот.
За 3 месяца заработала на iPhone. Ну, остальные мы там добавили и все, купили iPhone. И с этого у него пошло. То есть у нее она получила эйфорию от первых денег и пошло.
Слушайте, сейчас. Вы классный, вы прям отличный. Вы вот прям отличный, спасибо. Отличный, отличный отец.
А я договорю, 925-88-88-948, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, кто еще не в курсе. И напомню, 495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Люди нам продолжают звонить, не знаю зачем. Потому что мы пока не задавали вопросы. Доброе утро.
Доброе утро. Нет, что ты делаешь? Ты все портишь. Как всегда. Учиться надо, а учиться и работать — это не учиться и не работать, говорит 569-й. И котяра тоже считает, что если учиться и работать, то будешь плохо вот учиться и работать. Котяра!
У меня тут тоже есть сомнения.
А если вы приходите в 23 года, только что вылезшим из вуза и ничего не умеющим, у вас просто меньше времени на то, чтобы построить карьеру, во-первых, а во-вторых, кому вы нужны?
Дай поговорить.
Доброе утро!
Доброе утро!
Да.
Да, со второго раза вроде получилось. Дмитрий, Москва.
Да.
Я работаю лет 16. Вот, да, кстати, коренной москвич, вот к слову. Работал и учился.
Ну, выглядит как реклама, Дмитрий.
Реклама? Почему?
Я коренной москвич, работаю 16.
Нет, ну ладно.
Высокий брюнет.
Вы же так к москвичам относитесь.
Мы сами москвичи, в этом проблема.
Работать не хотят и так далее.
Дмитрий, мы сами москвичи, это стоит в этом проблема.
Дай человеку договорить-то, господи.
Да? Ну, тогда привет вам.
Да, так вы работаете с 16. Как складывалась ваша учеба? Не было проблем из-за того, что действительно у вас какая-то трудовая деятельность параллельно с тем, чем вы вроде как должны заниматься в 20 лет, это учиться?
Ну, дело в том, что у меня была работа такая не офисная же, вот, а фрилансеровая, так скажем, поэтому... я это мог совмещать, а потом у меня завел такой маленький свой бизнес, я занимался организацией там, концертов в небольших клубах, в барчиках, вот, и вот как-то вот, вот так вот все начиналось, потом все разрасталось.
А скажите, а на кого вы учились, если не секрет?
Учился, значит, у меня первое образование экономист, второе переводчик английского, вот, и третье, ну, это уже в сознательном возрасте получил это эстрадно-джазовый вокал, то есть вообще музыкант.
Ну, смотрите, вот. Вот хорошо, вы учились на экономиста, не было желания пойти в банк работать? Или такой возможности не было?
Не-не-не, дело в том, что я туда пошел неосознанно, чисто чтобы корочку получить, чтобы родители не...
Не ели вам мозг.
Да. Вот, я как бы этим не собирался заниматься, мне это было неинтересно. Поскольку я гуманитарий, там как-то поменьше было технических предметов, поэтому более-менее нормально получалось. Не могу сказать, чтобы мне что-то пригодилось в жизни, не знаю.
Я вас очень понимаю, спасибо. Вот, смотри.
Смотрю.
Вопрос.
Ко мне.
Ну, чисто теоретически, ты же умная женщина, вот научи меня, пожалуйста.
Бесполезно, Витюнь, я уже полгода что-то пытаюсь тебя чему-то научить, но все
что-то
никак.
Что-то получается, подожди, я же стал ого-го, я нормально все. Не так, чтобы вот, но все-таки, да.
Ты лучший, Витя, ты потрясающий. Ну так что, какой твой у тебя вопрос?
Вот у меня вопрос такой, если мы там за скобки выносим то, что действительно люди с 20 лет начинают работать, почему тогда не сделать так, чтобы учеба способствовала твоей карьере? Почему не выработать такой график учебы, в котором тебе не нужно сидеть в институте и слушать ненужные предметы, начиная там с 9 утра, когда у тебя пара, например, ты учишься.
Иди на вечерня.
У меня была такая история. Я учился в техническом вузе на программиста. И у меня в 9 утра, понедельник, среду и, там, предположим, четверг, в 9 утра, в 9, начинались пары гуманитарных предметов. Социология, история, культура.
Да, и на них приходил один человек, который
был
отличником.
У нас был парень, который работал в колл-центре. Сейчас быстрая история. Он работал в колл-центре по ночам, чтобы, ну, типа, иметь денежку. Вот он приходил на эти пары, чтобы просто поспать. То есть он облокачивался на стенку, садился с краешку на задние ряды, облокачивался на стеночку и спал. Вот какой смысл в этом?
Никакого.
А зачем тогда?
Для общего развития. Я не знаю, Витя, ну, можно пойти на вечернее отделение учиться,
окей,
можно учиться
тогда
заочно.
Вопрос, ну, давайте порассуждаем, да? Позвольте мне немножечко порассуждать. С одной стороны, я понимаю, что говорит Женя, и о чем говорит Женя, и о чем говорите вы, наверное, да? То, что без опыта работы в момент учебы, после непосредственно учебы, будет очень сложно интегрироваться в какую-то сразу взрослую жизнь, то есть прям реально с корабля на бал, это очень сложно, и многие бы не справились, то есть у многих наступило бы какое-то, ну, на фоне стресса, они бы либо спились, либо что-то было такое, что не способствовало духовному развитию, назовем
Вить,
это так.
Вить, ты вспомни себя, пожалуйста, 18 или 20 лет.
Я помню.
У тебя тогда столько энергии, когда ты можешь сутками не спать, ничего не делать, ну, в смысле, все время что-то там работать, о чем-то думать, тусоваться, у тебя хватает сил абсолютно на все. В 30 лет у тебя уже на это все столько энергии нет.
Ну я не согласен. Я не согласен. Просто в 30 лет нужно, ты больше задаешь вопросы, зачем тебе это. Поэтому, если ты можешь на него ответить, то энергия появится. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе.
Здравствуйте, ребят. Доброе утро всем слушателям. Вы знаете, а я как-то вот в жизни получилось, учился еще, правда, в советское время. Вот. И у меня получилось устроиться в московский метрополитен. Там есть такие системы АРС, автомобильные регулировки скорости. Очень близкая была у меня специальность потом, которую я закончил в МИРА. И мне было очень приятно, знаете, я вроде как и практику получил, и работал.
А как вам это не мешало что-то учиться? Объясните, пожалуйста.
Нет, вы знаете, на первых двух курсах втянулся, а дальше абсолютно не мешало, потому что вот сейчас очень хорошо сказали, что до 30 хватало времени и на учебу, и на работу, и на тусовки, еще и на спорт.
А в чем проблема после 30? Что произошло такого в 30 лет, что у вас все изменилось?
Вы знаете, то ли я обленился немного, если честно, то ли семья появилась, это тоже очень много времени. Хотя мы...
Вот, а в 18 лет у тебя какая семья? Ты свободен, как народ Анголы.
Ну, мы встречались постоянно, мы одноклассники были долгое время вместе и поженились, в конце концов, всю жизнь сейчас вместе. Но время уделяли друг другу достаточно много, но учеба нас вот Как-то было так. Учеба, учеба и работа, работа, а потом увидимся.
Спасибо.
Было нормально все. Надо просто захотеть так спланировать себя. Все будет хорошо.
Понятно, спасибо.
Пока что все на моей стороне. Заметь.
Тогда сбрасываем тему, раз вам не хочется поддерживать Витюню. Виктор, самое главное, скажите, вам ваше образование пригодилось? По специальности работали? Спрашиваю 46-й. 46-й, отвечаю на ваш вопрос, интегрирую его в новость. Да, работал, и теперь новость. Вертолеты России решили запустить сервис авиатакси в московском регионе.
А вот и специальность, Витюня. Слушай, да. Вот, кстати, ты можешь пойти туда работать.
Я не могу пойти работать куда? Подожди.
Ну, ремонтировать вертолетные такси, например.
Спасибо,
или что там ты делаешь?
Спасибо. Короче, если вкратце, холдинг «Вертолет России», куда входят почти, не так, все авиапроизводители вертолетов в нашей стране, это Камов, Миль, Ансат.
Слушай, вот ты неплохо разбираешься в вопросе. Сразу видно, что у тебя профильное образование.
Я сейчас попробую еще больше вас удивить, потому что попробую поговорить о деталях этого момента. Последние 10 лет все эти предприятия, они достаточно убыточные. Не то чтобы прям, ну, то есть по бумагам, наверное, все ок, но сидят «Вертолеты России» и прочие авиа, скажем так, это не только с вертолетами, это еще и с самолетами, ну, со всей авиаперевозкой. Они сидят на госконтрактах, и это очень жестко ограничивает пути развития. То есть никакого капитализма в этой отрасли не предвидится. Есть частные заказы, но их не так много. И идея создать авиатакси вертолетов России появилась тогда, когда мне было лет 20, наверное. То есть это 7 лет назад.
И все еще пока не появилось.
Я просто почему помню, потому что я в этот момент времени работал там. И именно на Миле, на московском вертолетном заводе имени Михаила Миля. Я забыл, как его, Леонтьевича, по-моему, Михаил Леонтьевич, если я ничего не путаю. Короче, не суть важно. Суть в чем, они берут очень простую машину, там, Ми-8, Ми-34, нет, Ми-24, ну, короче, маленький самый, и пытаются его еще больше упростить и сделать из него такси. Проблема в том, что на нашем рынке эта идея не очень востребована, потому что планируется, что поездка из Москвы в Подмосковье будет стоить...
Полетка.
12 тысяч рублей за одного человека.
А за двоих они будут брать 24?
Ну, там же как бы билеты. Я думаю, что какая-то будет скидка, типа, если... Пока маршрутка полностью не заполнится, мы никуда не полетим, да? И там 6 мест, предположим, и если заполнить все 6 мест, я думаю, что будет скидка, типа, не за 12, а за 10, но это... Ну, как бы, как сказать, это дорого. За 12 тысяч рублей мы с Женей вдвоем можем улететь в Берлин. Легко, сейчас.
Может быть, даже вернуться.
Ну, вернется кто-то один.
В Будапешт слетаем вдвоем и вернемся тоже вдвоем.
Да, ну, один только в багажном отсеке, но неважно.
Без багажа я полечу в Будапешт, без багажа.
Вот. И как мне кажется, что это опять история не про бизнес. То есть это история... Мы очень много всего делаем для того, чтобы... Было, не задумываясь о том, для чего это надо.
Слушай, подожди, ты мне вот расскажи, вертолета, чтобы сесть, чего нужно? Ну, то есть, если я хочу...
Чтобы сесть за вертолет или что?
Чтобы сесть за вертолет, нужно... чтобы вертолет мог, например, меня доставить вот отсюда, с Пятницкой, ко мне на дачу.
Ну, тебе нужна площадка, на куда его можно приземлить.
Вот он здесь вот на Пятницкой нигде не сядет. Правильно я понимаю?
Ну, есть вертолетная площадка, например, в Москву-Сити, потрясающая.
То есть, мне нужно сначала добраться до Москву-Сити, а я туда буду ехать дольше, чем до дачи потом лететь.
Ну, наверное. Нет, до дачи отсюда, до дачи, если там 100 километров от Москвы, ты долетишь за 20 минут.
Вот, а она у меня ближе, чем 100 километров от Москвы, причем, значит. Но на даче она мне сядет на участок?
Ну, может сесть, да.
А он мне там все снесет? Не, ну, все мои цветочки?
Ну, если ты...
То есть мне просто интересно,
если
в чем
смысл?
Если ты
боишься цветочки, можешь взять парашют и спускаться сама. Доброе утро,
здравствуйте. Сомнительный какой-то.
Доброе утро, здрасте.
Доброе утро, это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
26-й.
Разрешите охарактеризовать ту тему, которую вы, Виктор, начали.
Да.
Ну, завод Мили тут от меня не очень близко, да, то есть совсем близко. Ну ладно, дело не в этом. Года 3 назад эта тема муссировалась в русской службе новостей. Я на это дело ответил что? Стихами. Самолет летит, мотор работает, а внизу у стекол лопают. Это один вопрос. Второй вопрос. Вертолетом, насколько я понимаю, вот они тут у нас летают, летают, уже звонил. Нельзя летать по, вернее, над поселками, понимаете? Или выбирать такой путь, чтобы, как говорится, при приземлении он никого, как говорится, не сбил.
Над поселками
уже были
можно,
случаи,
Виктор,
в этом, Жулебино, секундочку, ведешь. Не сбили, понимаете? Это их немножечко на ум навело, и они что-то стали думать. А теперь эту тему пробивают. Вот в таком духе. Что хотите сказать?
Я хочу сказать, что все эти вопросы очень быстро решаемые, то есть как и для больших авиаперевозок, просто разрабатываются маршруты и составляется карта, где можно будет летать, а где можно будет не летать. Другой вопрос, зачем это? Вы понимаете, вот вы живете рядом с заводом, вы понимаете, насколько вам это было бы эффективно? Вот даже если вы бы сейчас могли воспользоваться этой услугой и сесть на вертолет и долететь до Москвы, вам это сильно помогло?
Виктор, откровенно хочу сказать, вот этот самолет с длинным носом, как он называется, Ту-144, что ли?
Наверное, да.
Вот мне предлагали, значит, поедем, как говорится, у них был свободный полет в качестве, это самое, ну, испытуемого, пролетим, я говорю, не, ребята, я хочу, как говорится, сами понимаете, на земле, как говорится, не в воздухе, а на земле, этого мне не надо. А насчет, они вот каждый день летают, понимаете, и... Я бы не сказал, что очень приятное впечатление над этим делом. Кто этим делом думает, вы хоть подумайте, ребята, уже случаи были, понимаете, внедрить...
Ничего не поняла, вот вообще ничего не поняла, если честно, Айрат, я в каком-то смысле с вами согласна.
Нет, подождите, у нас все Викторы немножечко...
немножечко, да.
С диковинкой, да. Ребят, вопрос такой, в Дубае есть уже аэротакси, на самом деле?
Ну, им проще.
Я боюсь ошибиться, но, насколько я помню, вертолеты России участвовали в тендере на разработку дубайского аэротакси. Не знаю, запустили они его или не запустили, но вот, ну, я имею в виду, что выиграли вертолет России его или нет, но, насколько я помню, участвовали.
Слушай, а там в Дубае, когда вертолет садится, песчаная бурь поднимается?
Нет, Мечта нам пишет, что вертолет опаснее, чем самолет. Мечта, вы не правы. На самом деле вертолет сильно безопаснее с точки зрения всего, и с точки зрения полета самого, потому что вертолет — единственный авиатранспорт, который можно посадить без двигателя. Это называется авторотация, и тебе не нужен двигатель, чтобы посадить самолет.
Витя, какой ты умный.
Ой,
я себе достаточно восхищенно сказала?
Нет, восхищайся мной еще. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да. Доброе утро. Я вот хочу вас удивить, но в 66-м году в Сочи, из Адлера в Сочи, летали вертолеты в качестве такси.
При этом дорого стоило?
Билет в Сочи стоил 28 рублей, а билет на вертолет стоил около 4 рублей. И люди летали нормально. Но сложности были в том, что там часто меняется погода, и поэтому, в общем-то, вот это, значит, полеты на вертолете, они как бы часто отменялись. Но в Сочи были, значит, вертолеты такси. Поэтому нынешнее изобретение – это не изобретение нынешнего времени.
Да, понятное вот. Дело, спасибо.
Слушай, Витя, у меня такой вопрос. Сколько стоит топливо для вертолета?
Ну, стоит ровно столько же, сколько для самолета.
То есть это дорого?
Ну, это дорого. Ну, то есть я
не... Ну, потому что 12 тысяч, бизнес или это про что? Или это про государственную дотацию на вот эту чудесную идею?
Смотри, обслуживание вертолета стоит дороже, чем обслуживание, там, не знаю, одномоторного самолета, на самом деле. Ну, то есть обслуживание одномоторного вертолета стоит дороже, чем обслуживание одномоторного самолета. Понимаешь, да, о чем
я? Да, понимаю. Улавливаешь.
И также... Сильно меньше пилотов вертолетов, чем пилотов самолетов. Потому что на вертолете тяжелее летать. На вертолете вот таком маленьком, который можно использовать, как нам пишет Александр Васильевич, хеликоптер-шеринг или каршеринг, вертолетный каршеринг, они больше на ручном управлении, и это, скорее всего, даже не наша разработка, понимаете? В чем проблема? У вертолетов России прямо сейчас нет маленького вертолета.
Тогда что мы будем закупать?
Робинсоны, по сути, Робинсоны. Друзья мои, вижу,
это?
Что вы звоните.
Это же
давайте,
не для поддержки.
Давайте оставим это после новостей. Но я не знаю, для чего это. Ну, то есть, либо это будет какая-то новая, своя собственная разработка, но я тебе расскажу инсайт небольшой. Как на вертолетах России выглядели в последние несколько лет собственные разработки. Была разработка, называлась ПСВ. Это перспективный скоростной вертолет. Разрабатывали его 5 лет. Значит, в первый год он назывался перспективный скоростной вертолет. Во второй год они поняли, что скоростной слишком дорого, поэтому стал просто перспективный. А потом на третий год проект закрыли, потому что даже просто перспективный слишком дороговато. У нас новости. Девять тридцать пять, Евгения Фомина в студии.
Виктор Петров.
Я так представился, как будто меня зовут Евгения Фомина. Всем доброе утро, кто проснулся. Справедливости ради надо отбить тему про вертолетное такси.
Давай дочитаем наше сообщение.
Во-первых, дочитаем сообщение. Во-вторых, давай быстренько примем звонок. Человек пытается дозвониться уже минут 15. Надо все-таки проявить уважение. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор. Доброе утро, Евгения. Вот, Виктор, вы только что сказали, что, если я правильно вас цитирую, что вертолет — это единственный, кто может сесть без двигателя.
Ну,
это,
еще автожир.
Конечно, не совсем так. И еще планер, кранопланы, и даже самолет.
Вот. Ну, чтобы самолет сел без двигателя, ему нужна такая площадка, которую в городе он не найдет. Понимаете, да, о чем я?
Если мы про город, то, конечно, да.
Нет, понятное дело, можно спланировать.
Я бы тоже не сажать в городе безопасно, как и вертолет без двигателя.
Для вертолета пойдет поле, 10 на 10, или самолет, этого мало. Вы также можете без двигателя попробовать спланировать и без самолета, то есть просто махая руками.
Да, некоторые там говорят, да, вот как-то на пиджаке, там какая-то тетенька выпала из самолета и приземлилась как-то удачно, даже не разбившись, было такое, да. Но, в общем, просто такое уточнение, потому что, мало ли, может, люди, слушают и принимают это все, как очень серьезный разговор, да.
На самом деле, это очень серьезно. Спасибо большое за уточнение. И справедливости ради, мне надо уточнить один момент, что все-таки есть в холдинге «Вертолет России» маленькие вертолеты, но они, я боюсь, что не найдется желающих полететь на этом.
О как! Потому что настолько маленький вертолет.
Нет, ты представляешь себе вертолет, да? Вот, наверное, в голове свою держишь какую-то модель вертолета, да?
Да.
Вот, какую в кино видела, например.
Из кино, да.
Они все очень красивые такие, знаешь, там типа вот вытянутые такие, немножко футуристичные, каплеобразные.
Острым носом.
На данный момент времени российское производство вертолета России делает один маленький легкий вертолет. Это К-226Т. Он используется в основном для того, чтобы ему кузов вырезают, туда вставляют бокс медицинский. И эта штука летает по побережью, потому что у него соосная система, это два винта. Есть соосная, есть классическая.
Так.
Есть у нас 20 секунд, тебе попробую
объяснить? Мне правда интересно.
Когда несущий винт, это вот такая здоровенный самый винт, вращается, он создает обратный момент. И если бы не было компенсирующего винта, то вертолет бы постоянно крутился.
Крутился
в воздухе, как штопор. Чтобы это преодолеть, есть два момента, есть две системы, такие принципиально разные. Можно установить что-то на хвост, это называется классическая схема. Там может быть все, что угодно. Там может быть просто такой же винт, может быть финистрон, может быть трубка с воздухом, все, что угодно. Либо ты ставишь второй винт, который над основным винтом, еще один винт, который крутится в другую сторону. Таким образом, эта система называется соосная, ее придумал Сикорский, но нормально реализовал ее Камов в свое время. Он был первым, кто придумал такое устройство, которое называется синхронизатор. Это устанавливается... Короче, фишка в том, что...
Витя смеется, потому что он на меня сейчас смотрит.
Да, я просто понимаю, что я пытаюсь объяснить очень простыми словами, но мне не хватает этих слов. Короче, опасность заключается в том, что когда два винта находятся напротив друг друга, один над другим, и они начинают вращаться в разные стороны, есть еще мах крыла. Это вот винт, он еще немножечко тебе говорит «до свидания». Пока!
Так. Они трогаются?
А мах, может совпасть, и будут аплодисменты. Вот аплодисменты винтов, это очень плохо. Это означает, что ты сразу разбиваешься. Потому что они сделаны...
Это не очень безопасная
система. Они сделаны из стекловолокна, поэтому они сразу разбиваются. Нет, это сейчас там практически полностью безопасно. То есть в редких, исключительных случаях может что-то произойти. Вероятность этого меньше, чем то, что у тебя просто оторвется винт, например, да? На автомат перекоса...
Слушай, я что-то уже начинаю сомневаться в том, что мне хочется полетать на вертолете. Потому что тупой, давно уже сомневалась.
Да, хорошо.
Мне кажется, ты прикидывался все это время.
Короче, я предполагаю, что вся эта система будет... основана на многоцелевых средних вертолетах. Это два. К-62 и Ми-38. Это две новые машины, относительно новые, конкурентоспособные, и они вмещают в себя достаточно много народу. То есть там до 30 человек можно туда внутрь запихать.
Ну, правда, проблема там, в том, что мне не нужно перегруз. 30 человек на даче.
Не, ну,
если это такси, это, тогда
это,
куда мы
это маршрутка, полетим? Понимаешь?
Это маршрутка.
То есть ты летишь, обозначаешь нужную остановку, тебе спускают лестницу веревочную, и ты ла-ла-ла-ла, и поехал, и все нормально.
Ребят, подожди, а помидоры мои? Ну, я же с помидорами.
Тебе их сразу засеют, понимаешь? С высоты в километр просто семечки разбрасывают. Переходим к следующей теме, потому что вертолеты я могу обсуждать вечно. Деревенский парень пишет: какой вы умный, ничего не понял, спасибо.
Я иногда то, что я чувствую, как деревенский парень, но у меня все время такое, есть, как будто я понимаю.
Есть весьма ограниченное количество тем, в которых я могу хоть что-то сказать. Вот как, например, в следующий нами обсуждаемый. Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов. За первые
что 4... ты знаешь о разводах, Витя?
Речь идет не о мошенниках, если что, а о том, что люди женятся и расходятся. За первые 4 месяца 2019 года в России развелись 184 тысячи 200 пар.
Пар или человек?
Ну, пар, написано пар. Что на 53 тысячи и 600 меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщают данные Росстата. Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область. 5,1 расторженных брака на 1000 человек. На втором месте списка оказалась Карелия. 4,6. На третьем Ненецкий автономный округ 4,5. Также в топ-5 вошли Мурманская область и Белгородская область.
Странно, сначала думал, что потому что там вот холодно где-то, знаешь, Мурманск, Ненецкий автономный округ, Карелия, там же холодно везде, да? Вот может быть там как-то холод влияет.
Не, ну обратно греться люди нет. должны, понимаешь? Я знаю, в чем проблема.
Давай.
Там холодно, а вы работаете и не успеваете греться с друг другом, поэтому грейтесь со случайными людьми, и это способствует разрушению, конечно. Основная причина развода — это измены. Вот ты погрелся чужую женщину, вот все, своя ушла.
Я не верю в то, что основная причина развода — это измена. Мне кажется, что в России это другие причины. Ну, кстати, есть ли какая-нибудь статистика по этому поводу?
На самом деле, да, интересная статистика в том плане, что ни одного такого прям центрального региона там нет. Ну, правда.
Где Москва, где Питер?
Где Москва, где Питер?
Все говорят, что у нас в Москве здесь все, да.
Где Екатеринбург?
Новосибирск.
Не, Новосибирск это, ну, пожестче. Там, конечно, я думаю, что разводов нормально. Вот, то есть, как бы кажется, что...
Чем жестче, тем больше люди разводятся.
Знаете, вот, я со своим убогим мышлением, кажется мне, что чем дальше от Москвы, тем более традиционные отношения в этих регионах.
Согласна, я тоже
то
так думала.
Если ты женишься, то это навсегда. Если ты женишься, значит, надо там семью содержать, дети должны сразу пойти, да, вот эта вся тема. А вот вся вот эта вот...
Разврат.
Разврат и нетрадиционные отношения, они возможны только в центре Москвы, понимаешь?
Не Москвы, а России, может. Ну, в центре, вообще в центре Москвы тоже, да.
В центре Москвы скорее, да. Это прям концентрация, знаешь, таких нетрадиционных браков. Так, камон, я знаю, что есть у нас некоторые активисты, которые на смс-портал пишут, что я сам нетрадиционный. Это сейчас не тот случай, мы не об этом. Спокойно, спокойно. А главное, успели получить материнский капитал, пишет Мечта.
Не факт, что успели, кстати. Материнский вот. Капитал дает только за второго ребенка.
Да,
знаете.
Вы можете с нами общаться 495-7373-94-8.
А вы, кстати, возвращать не надо потом, интересно.
Не знаю. Если...
Нет, ну подожди, там же может, его же не процент... за брак дают, а за ребенка.
Как вам кажется, статистика удивительная или неудивительная? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы знаете, я думаю, что в 2019 году брак — это полная шляпа. Почему?
Спасибо. Я в восторге.
Просто Женя через месяцок-другой будет в этой шляпе, поэтому...
Ну, вы знаете, я развелся... Я, правда, рано женился, года 23, что ли, развелся, собственно говоря, через год после женитьбы. До этого было все прекрасно. Вот хотите, смейтесь, хотите, там, не смейтесь. Но все становится хуже после штампа в паспорте. Вот,
спасибо.
Меня, слушайте, ну, есть такая, у меня четкое убеждение, что в Ненецком автономном округе и так не все хорошо до свадьбы. То есть, как бы после свадьбы мало что меняется. Почему именно эти регионы? Почему так вот, странный
такой
выбор?
Я думаю, что там мало людей, маленький выбор пар, так скажем, и уже такие понимают, ну, больше никого не найду, что делать-то? Вот. Может, у них там такая ситуация. Вот. Но вообще вот у меня из всех друзей, знакомых, одноклассников, все, даже кто детей возымел, вот, все развелись, и я поэтому не верю.
Слушайте, а почему они все развелись? Расскажите нам. То есть вот мы предположили, что Витюня, точнее, утверждает, что это измена. А у вас там как по статистике?
Вы знаете, в принципе, в большинстве случаев да, но я думаю, что просто люди перегорают, это раз.
Либо переезжают, смотрите. Мужчина решил уехать, потому что решил зарабатывать больше. Жена не готова ехать за ним. И не вывезут они вдвоем в жизнь в дорогущем городе Москва.
Москве.
Вы знаете,
Москве.
Да, это такой тоже вариант. Например, вот я с одной девушкой встречался, и когда я даже в планах обсуждал, я говорю, вот мне вот там вот хочется туда уехать, сюда вот, а она вот такая, как бы, не любит всяческие переезды, вот, тем более, там, в другую страну или еще что-то такое. Я понял, что мы общего языка не найдем, хотя, вот, там, любовь, морковь, все дела.
Спасибо.
Интересно, у нас очень много сообщений.
Портал раздает, дело не в измене, а просто не надо мозг выносить. Рэмси Болтон, похоже, накипел.
Рэмси Болтон уже развелся, у него все хорошо. Он же уже написал.
Человек либо находится в бракоразводном процессе, либо очень как-то не повезло ему.
Он написал, у меня жизнь счастливая началась только как развелся.
А давно развелись, Рэмси Болтон?
Хороший вопрос. Вот. Давайте, Рамси Болтон, расскажите нам все о своей жизни. Я предполагаю, что число разводов сильно зависит от безопасности окружающей среды, считает Айрат. Мне кажется, во время различных войн люди старались меньше расходиться.
Так тогда очень большой вопрос.
Значит, сейчас очень безопасно. В Ненецком автономном округе.
И в Мурманской области,
в
да?
В Ненецком смысле. Почему я сказал Ненецком?
Я не знаю. Даже я правильно сказал. Хотя бы один раз из двух я специально сказал по-разному, два раза, чтобы хотя бы один раз попасть. Доброе утро.
6 лет счастья, Рамси Болтон 6 лет живет один.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе здравствуйте. Утро, снова капитан очевидности.
Капитан, здравствуйте.
Тут более объективно нам бы какие-то данные статистика дала, если бы они привели данные не по абсолютному числу, а по относительному числу. То есть сколько было заключено браков.
Вот, да, кстати, это то, о чем я сейчас хотел говорить. Браков тоже меньше.
Потому что если они эту статистику будут показывать, то это будет просто, ну, это будет просто ужас, и, так сказать, и многих обо многом заставит задуматься. А также, если они приведут статистику, а кто является инициатором развода и какие причины они указывают.
Интересно.
Кроме того, позвольте сделать вам еще один маленький реприманд по поводу вертолетов. Есть еще соосные схемы, о которых вы не сказали, но это ладно.
Не, ну есть конвертопланы еще, хорошо, есть всякие...
Но это соосная схема, конвертоплан.
Ну, я и говорю, да, ну и я говорил про самую простую, которую делают у нас конвертопланы не делают, спасибо.
Спасибо. Туман Ёшка пишет, что я резко забыла про то, что в городе Москве, я же справила, все нормально, Туман Ёшка, вы плохо слушаете.
Туман Ёшка, я тоже учусь, вот с вертолетами пока все нормально.
С русским языком у меня тоже не очень хорошо, видишь, ты на меня...
Да. Вот. По поводу замечания от капитана насчет количества браков. В апреле аналитики РАНХИС выяснили, что количество зарегистрированных в России браков по итогам прошлого года оказалось минимальным с начала века. Оно снизилось на 12,7% по сравнению с показателями 2017 года и составило 917 тысяч.
Вот тебе и ответ на статистику по разводам. Нет, меньше женимся, меньше разводимся.
Подожди, ну мы меньше женимся, хорошо, но относительно статистика все равно остается той же самой. То есть если больше разводов в этих регионах, она так и будет больше разводов. Ну, то есть, понимаешь, да, что...
Ну, естественно, общее число больше, да.
Относительный топ не меняется от этого. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Наталья.
Наталья.
Опять у вас тема душещипательная, что называется. Я как-то в свое время ехала в Атланте по дороге с мужем, и я обратила внимание на стоящие вдоль дороги огромные, ну, транспаранты, как их там назвать?
Билборды.
Билборды, на которых... без всяких картинок, просто на каком-то фоне цифры, и они были ужасающие, разводов. Вот правильно сказал один человек, что богатые, умные люди, вот они знают, что деньги человека счастливым не делают, а бедные все вот пребывают в иллюзиях, что если будет, да если нет, просто... тяготы друг друга никто не хочет носить. Не хочет.
Так и... может, и не надо, зачем нам тяготы-то?
А почему в регионах типа Мурманска и Ненецкого автономного округа тяготы не хотят носить большее количество людей? Объясните мне, пожалуйста.
Ну, это может от чего-то зависеть, это же не главный вопрос. А потом вот эти блудные сожительства, они норма, я детей не хочу. Ну, тогда готовьте коврики, потому что пока мы 7 детей убиваем, они 7 рожают, даже в палатках для бедных.
Ой, спасибо. Ну здрасте, это не имеет никакого отношения сейчас. Ира очень хорошо пишет, смотри. Чтобы узнать, почему люди разводятся, надо сначала выяснить, зачем они сходятся. У мужчин и женщин, я думаю, разные цели. Думаю, надо, чтобы они совпадали. Вот, Витюнь, представь себе, что ты пошел бы жениться. Зачем? Настя уехала, я вижу.
Нет, нет, она еще сегодня в Москве, если что. Поэтому Витюня резко изменится с следующих выходных. У меня перестанет действовать демпфер. Но самый, наверное, я очень согласен с Ирой. Вот если я бы...
Женился.
Я хотел сказать, выходил из зоны комфорта, но потом понял, что я слишком долго буду говорить, и мне уже напишут кучу замечаний.
Ты уже слишком долго говоришь. Ну,
короче, мне нужна сильно весомая какая-то причина для того, чтобы...
жениться.
Жениться, потому что мне и так нормально. Ну, то есть с моей стороны ничего не изменится. Ну, то есть я только потрачу много денег, и все.
То можно есть весело потратить много денег. Витя, это таких денег стоит,
да,
Витя!
Да я знаю.
Ужас какой-то.
Я веду свадьбы, я знаю, сколько это стоит. Я очень дорогой ведущий.
Очень дорогой ведущий?
Да.
Не позвать ли мне тебя?
10 000 рублей.
10 000 рублей? Витюш, да я тебя просто покормлю, нормально будет.
Нормально, да. Если что, да. Я знаю, в каком ресторане ты будешь праздновать, да. Ты можешь просто меня покормить, так как раз десяточкой выйдет. Короче.
Анна вот говорит, что она 73 года, вот уже замужем, и никакого развода не планирует.
Анна, вам повезло. Ну, на самом деле, все зависит от мужчины, конечно. Вот в моем случае...
Слушай!
Я правда, то есть мой возможный теоретический брак, он... будет только из-за того, что я хочу сделать приятно своей женщине. Правда.
Так это же самая железобетонная причина, разве
да.
нет?
Да. Но никто мне не запрещает потом передумать, понимаешь, да? То есть для меня...
Конечно.
Вот, самая вот эта вот скользкая штука, почему вообще происходят разводы, потому что люди ошибаются. Изначально брак создан для того, чтобы он не разрушался. Ну, теоретически такая же схема во всей этой истории.
Ну, да.
Да?
Наверное.
То есть брак должен быть один навсегда. Даже когда сейчас говорят о том, что ну не получилось, попробуем еще раз, это уже адаптация.
Слушай, а тебе не кажется, что вот в этих регионах так много разводятся, потому что там больше пьют?
Возможно, ну пьют-то и женщины, и мужчины, понимаешь, доброе утро. Слушай, я хочу, знаешь, если среди наших слушателей есть ребята, которые приехали из холодных регионов, где действительно наблюдается негативная статистика, позвоните, расскажите, в чем причина, может, у вас есть какой-то инсайт. А пока доброе утро. Доброе утро, здрасте.
Алло. Нет, что-то у нас сломалось. Знаете, сообщений, у нас очень много сообщений, друзья мои, как все это интересно. Так, мужчины женятся за бесплатный секс, да когда бы они за него платили? А женщины за материнский капитал. Так это надо двоих детей родить, ну его нафиг этот материнский капитал, ну,
там,
знаете
ты ли? Пока бесплатно сексом занимаешься, там как раз уже женщины свои интересы. Ну,
не знаю. Мне кажется, что никакой материнский капитал не стоит.
Мечта, материнский капитал это... не так сильно решает проблему, что делать потом с двумя детьми.
Это во-первых, а во-вторых, можно и без брака прекрасно материнский капитал себе обеспечить. В принципе, родить двоих детей, и все в порядке. Зачем? Так, я женатый, нахожусь в зоне комфорта, говорит тебе Николай Любер. Вот,
Николай Любер, если вы находитесь в зоне комфорта, это все равно не очень.
Дети, чтобы не были бастардами, говорит. Боже, обожаю ваши средневековые.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
ура,
дорогие друзья.
Да.
Вы знаете, вот секса бесплатного не бывает. Это сначала,
да, нам уже Рамси Болтон, деревенский парень, да, все да. включились, что какой бесплатный, посчитайте все расходы.
Давайте. Я вот в браке нахожусь с 87-го года.
Потратились основательно, я понимаю.
Это получается 32 года. Вот, ну, понимаете, в чем проблема? Когда ты вот в молодом возрасте встречаешься с девушкой, это и девушка с мужчиной, ну, или с парнем, это кот в мешке, понимаете? Жизнь, она очень долгая, и, как говорится, жизнь прожить, не поле перейти. Это должно повести по жизни, если вот люди сходятся и не раздражают друг друга. Знаете, как в космос посылают в закрытое помещение, они потом убивают, могут убить друг друга, просто находясь в одном помещении.
Я понимаю, о чем, да, спасибо. Я хочу поправить. как мне кажется, что вот в 20 лет женщина — это не кот в мешке, а кубик Рубика, который просто надо нормально собрать.
И как успехи?
Нет, ну, то есть...
Собиратель-то мой.
Есть какие-то, то есть, понимаете, да, есть какие-то известные методики, как собрать, типа, надо в жестких рукавицах держать, там, ну, в разные методики. Они в целом все рабочие, и ты получаешь, там, ну, определенную модель поведения внутри отношений. А есть способ импровизации.
Когда я в восторге.
Когда ты крутишь вот эти вот красненькие, желтенькие, зелененькие, пытаешься собрать какую-то красивую для себя комбинацию, периодически забывая об основной цели, что кубик Рубика должен быть собран полностью, да, ставя себе новые цели. Типа, а давайте попробуем крестик собрать. Вот, ну, смотри, сердечко получилось у меня, красное сердечко.
Получилось или не получилось?
Да, понимаете, да? Но кубик Рубика сложный. То есть это даже не 3 на 3, это 5 на 5. И сложно собрать его быстро. А люди,
то есть, как... ты хочешь сказать, что кубик Рубика надо собирать все 73 года, что вот как вот
конечно,
Анна это делает?
Конечно, при этом вы собираете этот кубик Рубика, потихонечку вот докручивая эти штуки, меняя собственные цели, но при этом оставаясь в глобальном смысле достаточно прагматичным. То есть задача собрать кубик Рубика.
Классно.
Ты и чем дольше кубик Рубика сопротивляется, тем лучше.
Ах, вон оно что оказывается. Так, женщина, значит, кубик Рубика, а мужчина?
Мужчину нет.
7373948, потрясающе, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Знаете, наоборот, я вам скажу, жизнь очень быстро пролетает. И мужчина кубик Рубика. А вот женщине надо уметь собрать этот кубик Рубика. Вот тогда будет хорошо, когда все стенки совпадут.
А вы не думаете, что может быть надо, может, надо, взаимная сборка, понимаете? Просто...
Нет, вы знаете, от женщины много зависит. Если женщина мудрая и умная, и к тому же еще хитрость такая от ума, не от наглости и подлости, то жизнь пойдет нормально. А если хитрость, это вот какая-то там, ты только мне, ты вот сделай мне, а вот мне это не пойдет. Надо, чтобы уметь собрать все стенки и где-то стерпеть. Вот тогда будет. А это, ой, мне хорошо тут, мне хорошо одному, это уже, лучше даже жить одному. А ты так ничего не найдешь. Ни девочка не найдет, ни парень. Я прожила с мужем 38 лет. Да, было все. Но надо, в конце, когда он умирал, он мне сказал: Ларка, ты знаешь, а ты во всем была права.
Спасибо. Спасибо.
История какая романтическая. Зачем что-то из кого-то собирать, спрашивает Ира. Разве нет готовых вариантов?
Ира, к сожалению, нет. Вот в магазине не продается готовый вариант. Нет, можно склеить. Можно сначала разбить, потом склеить. Понимаете?
Ну, то есть, я не знаю.
Либо подобрать разбитый кубик Рубика.
Слушай, это же так лениво что-то собирать, действительно.
Ну, это
то есть ты смотришь, это же список параметров.
В этом же интерес. Понимаешь? Вот если бы у тебя все было одинаково каждый день в отношениях, и не было бы вот этого вот развития. А развитие в данном случае это именно там сбор какой-то грани кубика вот этого, да? Или что-то там еще там, типа, ты придумывал для себя сегодня какой-то новый план. Я хочу из этого кубика Рубика собрать сегодня шарик Рубика. И вот ты сидишь, что-то полируешь.
Мне кажется, что вот эта вся хрень с собиранием кубика Рубика длится первые 3 года.
Нет.
А потом ты уже все собрал, и дальше тебе нужно просто его не раздолбать.
Нет, если ты собрал, то ты понимаешь, там штуку. Вот у тебя лежит собранный кубик Рубика.
Да.
Вот он либо просто лежит на полке и пылится, и тебе не нужен, либо ты начинаешь придумывать для себя новые кейсы. А когда у тебя большой кубик Рубика, то так быстро его собирать не получается. То есть ты пособирал.
Вить, какие кейсы ты с него придумаешь? Скажи мне, пожалуйста, хорошо, у тебя вот все задачи твои решены.
Нет.
Ты женился, ты родил детей, ты выплатил ипотеку, купил.
Пору разводиться, если задача уже все. Если все сделано,
то есть
уже
в какой-то момент просто вы останавливаетесь, ну потому что, ну все, вы иначе пошли учить итальянский.
Сложность в том, чтобы не останавливаться. То есть кубик Рубика должен тоже что-то делать. Понимаешь?
Что?
Да? Подкидывать новые задачи.
Какие?
Ну, то есть ты, например, ты вот целый день собирала граньку, а утром просыпаешься, и гранька перевернута опять. Оп, опять надо собирать, понимаешь?
Так это ж сколько можно-то? Я выброшу этот кубик Рубика, потому что все время меня заставляет что-то делать.
Ну, тебе нравится кубик Рубика, тебе нравится сам процесс.
Да не нравится мне кубик Рубика! Почему он мне должен нравиться?
Ну, разбей и склей все новые, я не знаю, что тебе делать. Друзья мои, пообщайтесь с нами, пожалуйста. У нас осталось...
просто жить весело с своим близким другом, он же муж или жена, Лариса говорит. Нельзя?
Разве? Просто жить весело своим другом, но дружба и любовь — это немножко раз. Друзья мои, 20 секунд, давайте попробуем очень быстро. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот просто жить, это получается 2-3 года. А вообще-то, вот по моему наблюдению 45-летнего рубежа, скажу, что Любовь — это великая работа, но работа должна быть в радость. Это как любимое дело. Ты приходишь на работу и получаешь эйфорию. То же самое.
Она должна быть взаимно, как минимум, и любима обоими участниками.
Взаимно не получается, оно идет на разных фазах. Вот когда фазы
совпадают,
да, пик любви. А бывают фазы мужчин и женщины в разных идут противоречиях, тогда надо.
Но это все равно надо любить. Спасибо большое. У нас новости, друзья.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здесь 10:06 в Москве. Она могла стать кем угодно, космонавтом. Могла уйти работать на завод или быть сексуальной училкой. Но вместо этого...
Она встала в 6 утра.
Женя Фомина сидит здесь. И радует нас своим голосом. Доброе утро, здравствуйте, друзья. Это «Утро на Говорит Москва», 94.8 FM. Здесь мы обсуждаем самые актуальные, и не только актуальные, но и яркие новости сегодняшнего дня и уходящей недели. Только что закончили с разводами. Вернее, как мы-то закончили, а вы еще нет. Поэтому давайте быстро прочитаем ваши...
Сообщение. Сообщение. Лариса пишет: да нельзя концентрироваться на партнере, это утомляет и ведет к разводу. Нужно жить свою жизнь с человеком, который этому не мешает. А уж если он делает жизнь краше, так вообще супер.
Да.
Вот. А Ира говорит: молодые вы, энергичные. Это все про тебя, Витюнь, потому что я-то уже не очень. Все вам разрушать, потом собирать, задачи какие-то решать. А может, это отношение мужчин, а женщины хотят стабильности?
Так, Ира, вы добьете вот в этом-то... Понимаете, в чем штука?
Рутина.
Нет, в этом и есть основной обман отношений. То есть вы хотите разных вещей. Вы хотите стабильности, да. А мужчина хочет процесса. Поэтому ваша задача как можно сильнее приблизиться к стабильности, а мужчина как бы как можно деструктивнее вести себя в отношении женщины. То есть, ну, постоянно что-то менять, постоянно что-то толкать, постоянно что-то делать.
Мне кажется, что ты очень сильно обобщаешь, и совершенно не так.
Ну, камон, ну, отношения всегда игра. Ну, правда, это интеллектуальная игра, серьезно.
Да перестань, я тебя умоляю. Если я кубик Рубика, то одноцветный. Хочешь, собирай меня, хочешь, разбирай. Я всегда одинаковый.
Герман, вас еще можно разбить, понимаете? Это тоже интересно.
Это очень интересно, кстати. Это самое интересное во всей этой истории, это разбить.
Да, вот это разбить и собрать неправильно, понимаете?
Очень предпочитаю.
Ячеечки эти вот маленькие штучки, они все, возможно, одинакового цвета, но все разные. Соберут вас неправильно, что будет делать, Герман?
Мне кажется, не соберут. И потом, слушай, на самом деле, Герман так кажется. Я думаю, что в разных ситуациях он... Потом, более того, знаешь, это как пазл собирать, у которого нет четкой картинки. Вот чем более похожий пазл, тем сложнее его собирать. Вот в случае с Германом то же самое. Он вроде одинакового цвета со всех сторон, но на самом деле ничего хорошего не будет.
И что-то уже и грани не крутятся.
Да, и угол в середине оказался.
И ячейки, как бы не квадрат уже и не кубик, а треугольник. Что случилось? Почему так? Вы, Евгений, лучше в Вегас езжайте на свадьбу, а гостей всех по скайпу, Рамси Болтон пишет. Я думаю, что если Евгения хотя бы раз попадет в Вегас, мы ее больше не увидим никогда. Как прекрасно после темы про разводы вспомнить о том, что завтра у нас День семьи, любви и верности.
Классно!
Приуроченный ко Дню семьи, любви и верности фестиваль пройдет в российских детских лагерях.
А потом они будут разводиться все.
В рамках программы «Ромашка в ладошке». Дети сделают...
Ромашка в ладошке?
Ромашка в ладошке.
Витя, кто придумал это название? Нет, пока ты смеешься...
Ты так орешь на меня, как будто это сделал я, понимаешь?
Да, я волнуюсь, потому что очень сильно. Ну, потому что это невозможно. Ну, почему у нас все лучшее вот так вот исполняется? Потом мы все разводимся.
В рамках программы «Ромашка в ладошке»...
Ну, потому что «Ромашка в ладошке»...
Да, слушай новости.
Я не могу.
Это очень важная информация.
Нет.
В рамках программы «Ромашка в ладошке»...
Ты можешь не говорить это больше? Просто в рамках программы.
В рамках программы дети сделают сувениры и напишут письма своим родителям.
Зачем?
Дорогая мама, пиши.
пишу тебе.
Я пишу тебе. Мама скажет, я сижу в соседней комнате, сынок, что ты делаешь?
Типа, пока я нахожусь в лагере, у вас есть возможность наладить собственные отношения. Я хочу, значит, машинку на радиоуправлении, велосипед и братика. Действуйте.
Никто не хочет братика. Сестричку тоже никто не хочет, потому что все хотят быть единственным ребенком в семье, ни с кем не делиться
игрушками. Фестиваль, приуроченный ко дню семьи, любви и верности, состоится в 2019 году в международном детском лагере «Артек» в Крыму, детском образовательном центре «Смена» в Краснодарском крае, всероссийских детских центрах «Океан» во Владивостоке и «Орленок» в Краснодарском крае. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев. У меня вопрос очень простой. А как бы вы как вообще к этому празднику?
Не, вот Рамси Болтон уже тебе рассказывает. Петр и Феврония. Бездетный пар, где Феврония женила обманом на себе. И это у нас образец любви и верности.
Да, да.
Это классная история, одна из моих любимых.
А чем не устраивал День Святого Валентина? Вот
так он же не наш.
И только эта причина?
Да. Западный, загнивающий. А он к тому же еще и геев, говорят, венчал. Не по-божески это, не по-христиански. Вот.
Ладно, давайте быстро попробуем обсудить вообще, как собираетесь отмечать и собираетесь ли отмечать вообще. 925-88-8948 это смс-портал, говорит МСК-бот, Телеграм, и прямой эфир 495-7373-948.
У как нас... вы собираетесь отмечать, во-первых, а во-вторых, как бы вот что вот детям-то зачем это все прививать?
Во-первых, детям зачем прививать? Вообще, как вы относитесь к этому празднику и нужно ли вам его как-то прививать? Вообще, ну, какая в этом... Какой смысл? Да, доброе утро, здрасте.
А доброе утро. Сегодня еще праздник Иван Купала у нас.
Вот это да. Наш праздник. Там над голыми купаться, я считаю, так знаю, да?
Вот. А погодка в Москве что-то нас не радует.
Да, ничего. Нам Женя не жалко, она скоро все равно замуж выходит. Уже никому, всем станет безинтересно.
Вот ты зря, кстати.
Ну, так, как вы относитесь к празднику? Что делать? Вот как будете отмечать?
Да никак, на работе пока.
Спасибо.
А как надо? Подожди, Витюнь. Нет, подожди, а как надо отмечать этот праздник?
Вот смотри, у меня тоже очень большой к этому вопрос. Давай забьем в Гугле прям день...
Петра и Февронии. Семью, любви и верности. А я пока спрошу для наших слушателей, как нужно отмечать этот чудесный праздник. Неважно.
Да, здрасте. Вопрос конкретный, да.
Да.
Наталья снова. Ну, во-первых, это святые. И это праздник этих святых. Во-первых, освежим, что житие этих святых. Ничего вот этого комичного, о котором рассказывает, если вы углубитесь, все под рукой. Житие, конечно, потрясающее. И действительно там произошло чудо, на которое равняется православная семья, подчеркиваю.
Это когда она в его гробу оказалась? Вот это чудо имеется в виду?
Ну, не надо так. Прочтите житие. Хорошо,
я читала житие, я же все-таки журфак МГУ окончила.
Ну, само чудо, да. У кого есть возможность в Муром, конечно, ехать. Кто туда ездил и был на причастии, когда приезжают епископы и народ стекается.
Ладно, хорошо, Наталья, спасибо. Мы поняли, вы предлагаете нам это отмечать по церковным каким-то канонам. Давайте, как вы, люди простые и не такие выцерковленные. Заметил, как я ставлю... безупречное ударение в этом слове. Как простым-то людям отмечать этот праздник, кто не хочет читать жития, но в конце концов еще языком неудобно написано. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Женя, Виктор, меня зовут Александр.
Давайте, здравствуйте.
Отмечать можно, как любой обычный нормальный семейный праздник. Просто подарить жене цветы, какие-то подарки детям, куда-то вместе сходить.
А вам для этого нужен повод? Ну, то есть, зачем тогда это так называть?
Это нужно за тем, чтобы лишний раз показывать детям, что есть семья, что это ценно. А по поводу, если позволите, Дня Святого Валентина скажу пару слов. Дело в том, что этот праздник, в принципе, в нашей стране, я так понимаю, популяризовали продавцы нижнего белья, цветов и конфет.
Ну и хорошо, что получилось.
Нет, уже это...
Никто не в обиде вроде.
Нет, уже снова сходит на нет, потому что, когда я учился в школе, это было вот популярно, стало более-менее прививаться. Сейчас уже такого ажиотажа нет. И что интересно, вот когда мы женились с моей женой, мне моя сестра с зятем подарили поездку в Прагу, вот именно на День Святого Валентина. Они говорят, там будет здорово, вот там вот именно отметите.
Ну и как там было?
Еще раз свою свадьбу. Там было никак.
Александр, а вам не кажется, что просто в школах-то они остались такие же, как в наше время с вами, а просто мы выросли? Просто мы старые, и теперь уже не отмечаем этот праздник так радостно.
Нет,
а школьники по-прежнему.
В школу, в 5-й, 4-й класс. Ну да, там это как-то проявляется, но не так массово. Почему рано? 100 класс совсем не рано.
Ну, мне кажется, это как раз в таком прям расцвете бурном класс 9-10. Вот там они будут скакать в новом нижнем белье и с цветочками.
И с цветочками, и с шоколадом, да. Но я к тому, что праздник-то, в принципе, католический, но там он так не отвечается, как у нас.
Понятно. Спасибо. Да. Слушай, а это противозаконно думать о том, как девятиклассница скачет в белье?
Ну, они же в белье, а не без. Все
я,
нормально.
Кстати, нашел, как...
А разве у нас когда-нибудь что-нибудь делалось, со смыслом спрашивает Юрий? Вот
да.
Все когда-то, у нас противовес Западу.
Когда-то что-то делалось. Вот именно в такой формулировке можно утверждать 100%. Когда-то что-то делалось со смыслом. Как отмечают этот праздник? Православные христиане в этот день ходят в храмы, чтобы помолиться Петру и Февронии о благополучии в семье. Паломники устремляются в Муром, чтобы помолиться мощам этих святых. Они находятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого женского монастыря. В Муроме, в других городах России, в День семьи, любви и верности проходят концерты, организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания Петра и Февронии, различные ярмарки и фестивали.
В день когда любви, он язвой покрывается, вот
да,
это реконструируется.
Наверное, в День семьи, любви и верности также принято дарить ромашки. О!
Ромашки?
Ромашка в ладошке!
Ромашка в ладошке! Ах, вон оно что!
Этот цветок стал символом праздника по предложению Светланы Медведевой.
А почему? Потому что любит, не любит, и стопудово получится не любит, и что делать тогда?
Ромашка является самым распространенным летним цветком на русских просторах и олицетворяет чистоту, надежность и верность. Ежегодно 8 июля семейным парам, прожившим вместе четверть века и более, вручается памятная медаль за любовь и верность. На ее лицевой части изображен цветок ромашки, а на обороте святые Петр и Февронь. Вот тебе, пожалуйста,
прекрасно.
Небольшая информационная вставка.
Потрясающе.
Слушай, вам не кажется, что распространенность Дня Святого Валентина, она заключается еще и в том, что там как бы не надо никуда идти?
Почему?
То есть как бы далеко в храм не надо вступать, там можно просто ограничиться Валентиночкой, не?
Ну как Валентиночкой? Тебе нужно пойти в секс-шоп и в магазин нижнего белья в День Святого Валентина.
Вот Юрий тоже самое пишет. Ну кто на День Святого Валентина ходит в храмы? Никто. Это абсолютно светский праздник. А вот этот идиотизм, это просто РПЦ хочет к себе за свечками людей затащить, пишет Юрий. Я не думаю, что прям за свечками, ну то есть... Как мне кажется, это, вот на самом деле здесь гораздо все шире. Дело даже не в одном конкретном празднике и в сравнении Дня Святого Валентина и Дня любви, семьи, вот этой верности, семьи, любви, верности. Как
ты
бы,
даже не знаешь, как он называется.
День Петра и Февронии, хорошо, так назовем это. В том, что вы пытаетесь конкурировать с традиционным, коммерчески успешным, популярным праздником, который популярен за счет своей простоты. Ну, то есть тебе не нужно многое. Ты можешь просто прийти с цветами и с Валентинкой, да? Поздравить любимую женщину или там нелюбимую.
А любимая женщина что должна сделать в этот день?
Ну, наверное, тоже как-то поздравить. У меня есть несколько вариантов, но я их...
Я про материальные, Витюня, про материальные.
Проголосуем чуть позже. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, Женя, здравствуйте, полковник.
Полковник, да.
Вы знаете, я человек уже в возрасте. Я хорошо помню, когда сначала у нас как появился праздник День Святого Валентина. Угу. И через несколько лет у нас решили, так сказать, сделать некую альтернативу этому празднику. Потому что, типа, он вражеский и злобный и так далее, и дурно влияющий.
И развратный.
Ну да, то есть у меня сразу встали даже не волосы, а уши дыбом встали, поскольку у нас ведь государственной идеологии как таковой нет, да?
Да.
И, соответственно, как это называется, пусто место, свято не бывает. Вот, и когда начали навязывать нам вот этот праздник Петра и Февронии, первая откуда мысль, которая у меня взялась, а я занимался несколько раз вопросами всяких там подрывных действий, связанных с посягательством на жизнь, то есть посягательством на общественную психику там так далее, под видом отправления религиозных культов. Ну, то есть, как бы я немножко это, в этом разбираюсь, вынужден был изучать. И мне стало очень интересно, откуда они взяли вообще этот праздник? И вот с точки зрения именно, так сказать, коммерческой привлекательности, Виктор, вот вы сняли буквально с языка, да? Это некий наш коммерческий, с моей точки зрения, это коммерческий ответ РПЦ на...
Так тогда почему сделали так плохо? Объясните.
А у нас что делается хорошо, вы мне скажите?
Нет, а зачем тогда делать? Вот это еще один вопрос.
Ну так вот, как, это же та же самая РПЦ, у нас заняло место ЦК КПСС. да?
Ну последние... ладно, все-таки не в таких масштабах, да, спасибо. Полковник. Спасибо,
так,
да,
так, но... Когда двушечки можно договориться, нам написали Рамси Болтон.
Ромашки можно бесплатно нарвать, а цветы на День Святого Валентина покупать надо. Наш праздник, без сомнения, круче, полагает Андрей Дыдриков.
Андрей, можно сделать из бумажки сердечко, написать на нем «люблю» и ограничиться этим, если,
Витя,
если вопрос только в деньгах.
Тот ответ, о котором ты мечтаешь, не получится тогда. Вот прям я тебе отвечаю.
А я мечтаю о каком-то ответе?
Да.
Доброе утро,
доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, капитан Очевидность снова. Слушайте, а вот интересно, а вот этот вот праздник, вот он, ну, с государственной точки зрения, какую цель преследует? Вот я так думаю,
любви, семьи и верности в названии, я думаю,
ну,
что...
Ну, то есть,
демографический кризис
давайте,
сгладить.
Давайте вспомним профессора Савельева и скажем слово «размножение», да? То есть любовь, семья и верность приводит к появлению детей, то есть к увеличению народонаселения. А меня вот, позвольте, я поинтересуюсь, вот как человек такой недалекий и глуповатый, а вот как, допустим, в бездуховном Китае коммунистическом, а также в бездуховной, я бы даже сказал, почти что сатанинской Индии, да, где поклоняются черти чему, каким-то лингамам, вот, и прочих замечательных странах обстоят, ну, допустим, вот Ближний Восток вспомним, обстоят дела с размножением. Вот. Они как-то обходятся и без Петра,
без духовности
и без
они размножаются.
Знаете,
без
в чем,
души.
Знаете, в чем
я
дело?
И говорю,
они не тратят, Фишка. Они не тратят время на паломничество в Муром. Спасибо.
Скорее всего. Сколько лет одному и другому празднику. Поэтому Валентин круче. Лучше в секс-шоп зайти, чем в церковь. Валентин как-то веселее.
Ой, друзья, правда, сейчас до двушечки договоримся. Давайте переходим к новому сценарию.
Ну давай, удиви меня. Удиви.
Извините за смех, прямо сейчас просто очень будет резкий переход сейчас. Внимание, Единая Россия вводит систему KPI для своих региональных отделений.
Ты серьезно сейчас, да? Вить, я тебе больше верстаться не позволю. Что ты делаешь? Ну это же никуда не годится. Ну как можно после разводов, дня семьи, любви и верности,
здесь, по сути, то же самое. Руководство оценит их работу по результатам выборов и электоральным рейтингам. Единая Россия вводит систему KPI, ключевые показатели эффективности для региональных отделений, где теперь, как это будет выглядеть? Теперь региональные отделения будут оцениваться по трем показателям. Текущий электоральный рейтинг партии в регионе, ну то есть, по сути, поддержка населения, да? Динамика этого рейтинга за 3 месяца и результаты партии на прошедшем в регионе выборах. Короче, это все статистические какие-то данные, которые учитывают всего один показатель.
Эффективность?
Популярность.
Популярность.
Рейтинг доверия, вот, доверие к партии. А я хочу задать вам вопрос, у нас осталось буквально 7 минуточек, я думаю, что этого времени нам достаточно будет для того, чтобы накидать разных вариантов. Как бы вы оценивали административный орган, ну, вот, власти?
По каким параметрам?
По каким параметрам, что бы вы хотели? Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Во всей этой теории, связанной с ключевыми показателями эффективности, обычно, ну, если брать коммерческие структуры, то вот то, что вы описали, это не KPI, это NPS.
Ну, они так назвали, да, в статье. Я понимаю, что...
Не, я просто говорю, что
KPI должен, как бы, KPI должен быть неэффективен с точки зрения маржинальности, да. Здесь как бы вопрос немножко в другую сторону, да.
Да-да-да, ну просто суть в чем? KPI, любые KPI-показатели, это объективные показатели, на которые нельзя повлиять. Если говорить о статистике, то это, ну, в коммерческих структурах это NPS. Поэтому я что считаю? Что это... такая, знаете, модная фишка, типа у всех,
во всех компаниях есть KPI, а у нас нет.
А давайте у нас и сделаем. В общем, это не KPI, то, что вы сказали из статьи, следуя, да? Угу. А то, что я бы хотел, это цифры, которые, ну, нельзя подделать и на них повлиять. То есть это какие-то там средний доход, ну, вот какие-то такие вещи, или количество удовлетворенных там требований жильцов, жителей, вернее, да, там, я не знаю, разных их ходатайств.
Слушайте, ну средний доход это не очень хорошо,
а
как раз.
Как вы собираетесь это оценивать?
Любой такой показатель должен быть описан. То есть, что такое средний доход? Ну,
не, меня даже не средний доход сейчас интересует, количество удовлетворенных людей, это не то же самое?
Медианный доход, например. Ну и формула, как это считается. Вот когда будут формулы четкие, а не словесные, а математические, там, выверенные и общедоступные, тогда это будет KPI. То, что сейчас предлагают, это просто популизм.
Слушайте, ну вот смотрите, смотрите, по поводу удовлетворенных вот этих вот требований. Мы тут с Олей Жаданова некоторое время назад делали классную новость, очень прикольная была. Там человек пожаловался где-то в каком-то городе, не в Москве, на то, что на земле лежит куча снега очень большая, мешает остановке. Пожаловался он в начале марта. В середине мая люди приехали, провели проверку и говорят, не лежит никакая куча, все, нет здесь никакого,
правильно,
все нормально.
Правильно, это вот...
Понимаете?
Я понимаю, и в коммерческой структуре это по-другому. Есть еще показатель SLA, то есть норма в, ну, грубо говоря, если так совсем просто, сколько времени на определенную задачу отводится для ее решения. То есть снег это там до 10 дней. Если нарушили, то там идет какое-то дисконтирование, то есть уменьшение общего показателя за период. Ну, то есть нарушенное, одно нарушенное такое, как это сказать, заявление, да, по срокам, оно нивелирует 2, 3, 5 выполненных других. И таким образом будет сбалансированная система. Для того, чтобы так было, нужно садиться, думать, а не вот так вот с кондачка, как у нас любят. А вот мы хоп, отпросим, и там
да.
Рейтинг поднялся.
Но опять-таки, мы еще должны более сложно делать эту систему, потому что, смотрите, одно
безусловно,
дело, дайте
да.
квартиру ветерану, а другое дело, уберите кучу снега на улице. Ну, знаете,
да,
10 куч снега,
ситуация.
Это не одна
безусловно,
квартира.
Это должны быть веса. То есть убрать снег, это там 0,1 балл, а дать квартиру ветерану, это там 5 баллов, ну, я не знаю, 50. Вот, для этого нужен софт и разработчик, а не так, как у нас это будет. У нас это будет, я боюсь, что на бумаге.
Это одно. А с другой стороны, понимаете, квартира ветерана – это проблема одного отдельно взятого ветерана, а снег мешает всем жителям на района.
А,
вот чувствуете,
лучше,
как сложно?
Решить 5 маленьких проблем или...
Ну, она одна частная? Она одна
нет,
частная нет, проблема с ветераном, а проблема со снегом, она это
тогда
вообще...
Нужно ответить, тогда правительству нужно ответить на вопрос, что важнее, решить 5 проблем одного гражданина или одну проблему у каждого. То есть и там решено 5 проблем, но либо 5 объектов, либо один объект с 5 проблемами. Это тоже классика, классическая задача любой коммерческой структуры, которая переходит на KPI. Для этого, ну то есть здесь нет правильно или неправильно, для этого есть воля собственников в коммерческих структурах, а у нас это воля, там, я не знаю, правительства, премьера или...
управляющих органов, назовем это так.
Спасибо,
да,
спасибо.
Но это
спасибо,
очень
спасибо.
Сложный алгоритм, согласись.
Ну,
вот
да,
то,
помимо того, слушатели. Что это очень сложно, это еще непонятно будет большинству...
Электората,
да. Вот
Анна
это.
Говорит, что она хочет провести воскресные деньги из «Единой России». Анна, я тоже хотела, но Витюнь решает.
2 минуты 20 секунд, Анна, потерпите. Правда, очень важный вопрос. Поймите нас правильно. То есть я пытаюсь заставить себя думать и там заставить вас меня чему-то научить интересному.
И как?
Пока получается.
Понятно. Вот Юрий спрашивает, количество удовлетворенных чем?
Вот. Давайте попробуем как-то... ну, не знаю, насколько это возможно, предложить разумный и очевидный выход из этой ситуации, что оценивать. Мне кажется, что в случае действия какого-то административного органа есть смысл делать следующим образом. Как мне кажется, давайте обсудим этот вопрос.
Попробуем.
Мы в начале года даем...
список задач.
Базисный, да, список задач. То, что волнует население. Вот там, не знаю, пресс-конференция с Путиным прошла. Он поотвечал на вопросы населения. У тебя есть список накопившихся вопросов и дел, которые ты составляешь себе там. Нужно в 10 домах заменить отопление. Нужно вот здесь починить дорогу. Здесь школу не хватает. Там больница очень плохо работает. У тебя есть список дел. Ты его вывешиваешь на сайте. Говоришь, ребята, вот то, с чем мы будем заниматься. Дальше давайте накидывайте еще, у вас есть пару-тройку дней, накидайте нам еще задачи, пожалуйста, которые вас очень сильно волнуют. И вот у нас получается 100%, да? 100% того, что нужно выполнять. Дальше приходит, значит, там, партия, не партия, неважно, кто-то приходит, ну, кто...
Понимаешь, что этот список дел может меняться?
Ну,
потому что сегодня снег пошел, это актуально.
Может,
а они снег будут убирать в мае месяце, когда уже ничего не актуально,
не,
никому
ну,
не
ну,
надо.
Ну, тут действительно, тут еще как бы на каждую такую позицию должно быть свое небольшое ТЗ, да? То есть мы готовы выполнить эту задачу за вот столько дней. Хорошо?
Потом у тебя может быть ЧП какой-нибудь, а прорвал трубу.
Конечно.
Вот
конечно.
Это будет первоочередная задача.
Ну, естественно, что...
Женя
не знает, как говорить слово, ты понимаешь, да?
Ну,
у
вот.
Нас Екатерина Звягинцева пришла, она тоже в шоке.
За сердечко схватилась, я смотрю.
Да, я сейчас про валидол как раз в новостях расскажу.
Ой, как хорошо, господи, давайте про валидол в новостях слушать. Что-что-что?
Дорожает он, дорожает.
Вот, друзья, ты понимаешь?
А все потому, что мы не можем оценить KPI.
Вот, я чувствовала. Новости впереди.
Новости. 10.35, здесь Евгения Фомина.
Здесь же, не поверите, Виктор Петров.
Да, мы продолжаем радовать вас яркими новостями. С «Единой Россией» мы закончили, все.
Слава
Анна,
Богу.
Возвращайтесь, пожалуйста. Все, кто вместе с Анной отошли от приемничков, тоже подходим поближе, потому что прямо сейчас... Извините, просто очень сложно сдерживаться. Будет музыкальная рубрика, в которой... Сегодня у нас замечательный персонаж, зовут его Артур Пирожков.
Витя, я не знаю, ты второй день что творишь-то вообще?
Я сейчас объясню, почему. Друзья, ладно, вчера была Нана, это просто ну, мы немножечко поностальгировали, да, по там, Фаина, ой. Фаина, вот это все, да, то сейчас уникальная история. Кто-то, кто не Киркоров, не Басков и не Ленинград, действительно взорвал YouTube с точки зрения просмотров, музыкальным контентом. Артур Пирожков, песня называется «Алкоголичка». Песня, как вы понимаете, посвящена Евгении Фоминой, но участвовала там не она. Там снимались, как сказать, трэш-блогеры.
Понятно, конечно.
Я сейчас тебе прочитаю,
почему
кто.
Почему они меня не позвали?
Я прочитаю, кто ты, мне скажи, насколько тебе известны эти персонажи. Александр Рева.
Ну, безусловно.
Михаил Галустян.
Безусловно.
Давай дальше поехали. Верона.
Это кто?
Олег Монгол.
Ой.
Иришка.
Иришка.
Паша Безумный.
Паша Безумный.
Игорь,
боже.
Грузман. Азиза Кандыбаева.
Нет, ты знаешь, кого-то
Татьяна
я, скорее всего,
Ермо...
конечно же, видела.
Итак, друзья мои, включаем работу и будем обсуждать. Там очень длинное начало, там 2.15, начало, в котором...
Ничего не происходит?
Ну, нет, не то, что ничего не происходит. Несколько компаний тусят в одном месте на речке. Одни приехали на очень дорогой машине, другие приехали на очень дешевой машине. Такое противостояние бедных с богатыми. И вот на эту тему они пытаются разобраться, кто из них должен уехать и дать отдохнуть другим. И не найдя ничего лучше, они устраивают баттл. Ну, баттл не в плане баттл пива, а баттл в плане танцевальный баттл. И вылилось это...
Ты, может, включишь
некую...
уже?
Включишь.
Давно было пора.
Шпигована, да. В общем, ты вся очарована, околдована. Уф. Я нашей встрече рад и знаю весь расклад. Только один пустяк, что-то с тобой не так. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка, счастье прогорает, как спичка, алкоголичка, алкоголичка.
Почему ты не реагируешь, что не подпеваешь? Что случилось?
Подожди, я учу слова.
Короче, клип набрал 7 миллионов просмотров за чуть более суток. Это очень хорошо.
Что, мы все больше не слушаем дальше?
Андрей Дыдриков пишет: «Господи, давайте лучше про «Единую Россию». Андрей Дыдриков, не
провоцируйте. Андрей Дыдриков, нет, вы как раз ближе к народу.
Не провоцируйте меня, потому что у них был пленарный съезд, там много новостей, правда. Очень много интересных новостей, но мы переходим к нормальным. Уже не такой потерянный взгляд был, как будто я у нее отнял любимый кусочек пирога.
Ну, ты прям как будто у ребенка игрушку отнял. Ну ты что творишь-то?
Бедная.
Ну,
ладно,
все,
друзья,
я пошла отсюда.
Вы можете сами добавить просмотров этому клипу. Вот Константин Бурец, мягко говоря, недоволен этой работой. Он считает, что непрофессионально. Верните назад, Анна Зарай пишет. Друзья. Мы серьезные ребята.
Вот, Анна.
Несмотря
я
на
с вами
то, что
согласна.
Герман спрашивает, почему вы все время смеетесь как дурак, Герман, мне кажется, что если я выгляжу как дурак, смеюсь как дурак, то нужно научиться сделать выводы по поводу этой ситуации. Ну, в общем, да. Ладно, а мы теперь переходим к животрепещущему вопросу, который еще с пятницы.
Животрепещет?
Животрепещет внутри меня. Уполномоченный по правам ребенка...
Вы молчите, а Навальный сидит, да и пускай сидит.
Ну, да.
Мы не молчим, кстати. Он на нас в новостях сидит.
Ему комфортно, наверное, сейчас. Он привычная ситуация, как минимум. Уполномоченный по правам ребенка призвала не впадать. Не призвала, не впадать в крайности о принятии решения по вопросу использования мобильных телефонов в школах. Напомню, что всю прошлую неделю на обсуждении был вопрос вообще о запрете использования мобильных телефонов в школах. Вообще. Ну, то есть, типа, нельзя использовать мобильные телефоны.
Да,
мы хотели задать вам вопрос, насколько это оправдано и почему сейчас снова поднимается этот вопрос. Есть ли у вас точка зрения по этому поводу, почему стоит оставить мобильные телефоны в школах или нет? Я даже предлагаю, сегодня мы этого еще не делали, устроить голосование. 134-21-35.
Пусть будут телефоны
да,
в школах.
Пусть будут телефоны в школах. 134-21-36. Телефоны в школах не нужны, это лишнее. Еще раз. 134-21-35. Телефоны в школах пусть будут. Ничего страшного, пусть они будут. 134-21-36. Нам не нужны телефоны. И вы сможете с нами пообщаться. 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Короткий, наверное, у меня будет ответ по поводу мнения на этот счет. Отвлекает от главных проблем повышение цен на бензин, на продукты.
Чем? Что, у детей телефон отменяют в школах?
Ну, я имею в виду то, что все это муссируется в прессе. Лучше бы, так скажем, говорили на другие темы, более животрепещущие. Это не к вам, не в смысле, что там лучше бы вы говорили, а вообще, в принципе, сейчас все это муссируют.
Ну, да.
Вот. Но по поводу мобильных телефонов, может быть, на уроках можно сдавать телефоны, чтобы не ковырялись. Но мне кажется, можно...
А как вы отследите этот момент, что ребенок сдал? Ну, вот он пришел на урок, говорит, у меня нет сегодня телефон с собой. Дети же обманывают.
Тогда никак, потому что иначе это будет какое-то принуждение, то есть какая-то должна быть добровольная история. Вот. А потом все, что запрещается, это только хуже будет. Ну, будет в часах ковыряться в этих...
Вот, да. Вопрос же в том, что... Спасибо большое. Вопрос же в том, что отменяют, смотри, отменяют телефоны, но есть же планшетики, есть часики очень модные, интересные, в которых много функций, понимаешь, да?
Ну, смотри, у меня ребенок в школу идет в сентябре этого года, не поверишь, как бы странно это ни звучало. И на родительском собрании как раз вот в мае мы собирались там все, и классная руководительница говорит, я вот, у меня есть волшебная коробка, я перед началом урока буду собирать телефоны, на переменах я могу их раздавать, чтобы дети могли написать родителям, сказать, что сегодня там что-то отменилось, во сколько забирать.
Их линейкой по попе ударили.
Да, 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 вот это вот все, а потом на время урока обратно забирать. И нам показалась эта схема достаточно логичной и достаточно нормальной. Сейчас я думаю о том, что я очень часто сталкиваюсь в новостях с сообщениями о том, как учителя оскорбляют детей, унижают детей, бьют детей, mm-hmm. когда мы видим все эти ужасные ролики, как они себя ведут. И если телефонов у детей не будет, то учителя совсем распоясываются.
И к тому же вопрос же идет не о первом классе. Мне почему-то кажется, что в первом классе-то у детей не будет телефонов.
Ой, я тебя умоляю, у всех, конечно же, будут телефоны в первом классе.
Не, ну я имею в виду, что это не будет какой-то телефон, на который можно отвлекаться. Я просто...
В смысле? Ну вот у меня сейчас у ребенка есть телефон, ей 7 лет, и у нее, конечно же, есть телефон, на который вполне себе можно отвлекаться.
То есть это прям смартфон?
Это прям смартфон, да. Ну, это, ну, как бы это нормально. Нет, разве?
Ну,
другое дело, что я там в течение дня я очень ограничиваю эту историю, так, чтобы она не сидела в телефоне целый день. Но да, у нее есть смартфон, она мне пишет смс, ну, в смысле, пишет мне в WhatsApp, там присылает фотографии, что-то там снимает. Не знаю. У нее нет соцсетей пока что. Ну, что-то она там снимает, фотографирует, снимает видео, у нее есть игры, она сама их скачивает. Ну, это нормально. Я же не могу ее в каменный век отправить.
Давайте
правда?
Так, давайте просто попробуем описать ситуацию с разных сторон, как мы ее видим с Евгенией. Жень, смотри, да?
Да.
В чем суть? Почему хотят запретить? Потому что дети, а, отвлекаются, б, имеют доступ к запрещенному контенту.
В, подглядывают, не знаю, вопрос по истории.
Ну, например, да, ну, то есть, по сути, это шпаргалка, в которую не надо писать себе на руках, там где-то еще. У тебя все виды шпаргалок есть в одной маленькой коробочке. Почему люди против запрета? Да? Основные позиции, что это источник связи, это источник дополнительной мотивации учителей вести себя хорошо.
Да.
И это какая-то технология будущего, что ли, ну, современная технология. Если оставить ребенка без этой технологии, вряд ли он вырастет там современным человеком. Ну, грубо говоря, да? То есть там то время, которое он может посвятить копанию в телефоне и разбираться во всех тонкостях устройства новой iOS, это не так сильно плохо, да? Вопрос там в запрещенном контенте, но он там решается какой-нибудь
установкой программы. Да.
Установка программы — это не то, чем должен заниматься учитель. А вот теперь давайте обсуждать, что еще может быть как альтернатива смартфону, да? Запретили смартфон, и что делать? Да, вот, ну, детям что делать?
Ну, пусть это... они носят с собой видеокамеры в школу и снимают, фиксируют учителей, ну, на видеокамеры, например, чтобы это было, да, не так
безопасно. Либо тогда почему еще отменять не стоит? Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Добрый день, меня Алексей зовут.
Алексей, да.
Вы только что озвучили мои идеи насчет видеофиксаторов, которые вот у нас сейчас...
А прям на лоб? Скажите, там... куда крепить видеофиксатор?
А он на грудь крутится, вот как сейчас у нас гаишники ходят, у них фиксатор висит прямо на кармане, на клапане, на груди. Стоит совсем недорого, то есть проблем нет никаких, это профиксировать. А вообще нужно, вот на мой взгляд, рассуждать таким образом по поводу этой ситуации.
Подождите, а он как включается? Он фиксирует все время?
Да, он все время
работает. Да, хорошо.
Слушай, ну это очень плохо.
А что делать с детской раздевалкой?
Да, что делать с детской раздевалкой и что делать с детскими секретами?
А вы при чем здесь детская раздевалка? Там что, у нас как вот простите, я немножко усутрирую, там что, порнуха какая-то?
Не,
простите.
Ну, по сути... Если
я бы не хотел, чтобы моего ребенка видел чужой взрослый.
Даже не
голенький.
Так, если вы снимаете, как ребенок раздевается, это уже детская порнография.
У вашего ребенка висит ваш
видеофиксатор. Да, мой ребенок вместе с другими детьми заходит в детскую раздевалку, и там чужие дети тоже. И я, как родитель, вижу чужих голых детей. Я не хочу этого видеть, зачем мне это надо?
А плюс еще Женю могут посадить.
Я надеюсь, что все в порядке с головой.
Хорошо, у меня все в порядке, а у кого-то из других родителей детей что-то не в порядке. Вообще, почему я должна голым показывать своего ребенка кому-то другому, не врачу? Вы что?
Спасибо. Пока
нет, ну я логично рассуждаю.
Нет, я абсолютно с тобой согласен. То есть,
более того, понимаешь, ладно, бог с ней там из-за
раздевалки. Это незаконно.
Это незаконно. А еще у ребенка должно быть право на частную жизнь. У нее должны быть подружки, с которыми у нее будут секреты какие-то, даже от меня. Это нормально. В которой у них будут свои какие-то игры, свои какие-то шуточки, они там будут обсуждать Ваню, в которого они влюбились. И это нормально. И родителям об этом знать совершенно не обязательно. А будет фиксатор, который фиксирует все подряд постоянно? Нет, ребят, это неправильно. Ну, правда, я искренне так считаю.
Анна Зарая пишет, ничего нет плохого, чтобы быстро найти информацию в телефоне, поискать маршрут до дома и так далее. Зачем нам потери мобильности? Вот, это,
да,
ну, это, по сути, как бы один из вариантов, зачем телефон нужен. Может быть, вы...
Можно обойтись кнопочными телефонами в школе, зрение лучше будет, говорит 504.
504. К сожалению, вот самое обидное, это, понимаете, мы пытаемся вырастить современное поколение и ограничиваем его в современных каких-то гаджетах. Давайте попробуем как-то от этого отойти. Либо нужно придумать какой-то другой путь, да, то есть не запрет, ограничение. Но ограничение какое? Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Виталий, Москва.
Виталий, да.
Еще раз здравствуйте, да. Смотрите, я вот сейчас слушаю и думаю, а в чем проблема-то, что телефон...
Отвлекаются дети, отвлекаются.
Смотрите, они, если хотят отвлечься, они отвлекаются на ворон за окном, на крестики-нолики и так далее. То есть всегда можно найти, на что отвлечься, это первое. Второе, если мы говорим о том, что они подсматривают, когда там... Нужно, а когда нужно? Это контрольное. Хорошо, поставьте в классе глушилку, и она включается.
Ну, это, понимаете, сколько трат? Вы просто можете представить?
Нет, глушилка GSM-сигнала стоит 5000 рублей.
Это 5000, наверное, рублей на каждый кабинет, представьте? В каждой школе.
Ничего страшного в этом нет.
Родители скинутся, поставят.
Родители скинутся, да, если им сказать, ну, либо сдавайте телефон, либо глушилка на время контрольный. Да, господи, ну, конечно, по 500 рублей скинемся.
Смотрите, вот, глушилка работает на подключении к интернету, я могу на телефон скачать. Короче, это не избавит,
понимаю,
проблему.
Скачать словари и так далее, да. И так далее. Но вы поймите, это опять речь о шпаргалках и так далее. Значит, меняйте сами контрольные, чтобы они были,
да,
такими, что нельзя к ним подготовиться так, чтобы шаблонно отвечать, там, тесты и так далее.
Спасибо, спасибо большое. Давайте не забывать только о одном моменте, что все-таки таковое ограничение действует на момент уроков, да, ну, чтобы не хаять лишний раз людей, которые принимают решения, да, из Министерства образования, а все-таки говорит о том, что у них тоже есть логичное какое-то обоснование, что...
Смотри, кстати, Бурец вот как раз об этом пишет. Пусть будут ради безопасности немедленной связи с родителями, но во время урока жестко наказывают за пользование. Двойки, вызов родителей обязателен. Несанкционированные съемки на уроке должны быть запрещены законодательно. Так в этом-то и весь прикол, Константин, что когда учитель начинает себя вести неадекватно, самое время начать его снимать. А когда он ведет себя неадекватно, конечно же, он не разрешит себя снимать в этот момент. Довольно логично, мне представляется.
Ну это. Да, это раз. Во-вторых, давайте все-таки не забывать о том, что во многих странах современных действует запрет на телефоны. Ну, я имею в виду, что в учебных заведениях, в школах. В Америке.
Где-то на работах даже есть, да, такая, ну, история.
В Америке почти во всех общеобразовательных школах нельзя пользоваться телефонами во время уроков. Правда.
У нас в школе тюрьма, что ли, чтобы глушилки ставить? Оставьте детей в покое. Ну, слушайте, Айрат, когда мы поступали, когда я поступала в МГУ, например, там стояла глушилка в момент написания сочинения, именно потому, что все должны быть в равных условиях.
Да. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Добрый день, Виктор.
Здрасте.
Евгения.
Здравствуйте.
А я относительно мобильных телефонов. Дело в том, что, ну, глушилки, это вообще смешно. Вот. Сначала давайте создадим что-то, а потом с этим будем бороться, всеми доступными ресурсами.
Конечно.
Ну, да. И я хотела сказать одну вещь. Вот я наблюдаю за этим, как это разворачивается история. Дело в том, что мобильный телефон, вообще гаджет, отменяет много граней, скажем, человеческой личности, вот функционала. А, начиная от листания книги, поиска информации, начиная от способности отвлечься на ворону, потому что отвлечься мобильный, отвлечься на ворону – это две большие разницы. Ворона – это объект собственного наблюдения и творчества. Да? Там вот эта ворона, как она себя ведет, интересно. А гаджет – это чужая информация, вставленная тебе в мозг. Просто чужая всегда.
Ты сам ее выбираешь.
Вы выбираете среди чужой информации.
Так ворона тоже, знаете ли, может прилететь, а может не прилететь, она к тебе по заказу не прилетает.
Да, будет дерево, которое будет раскачиваться на ветру. Будет.
Это все равно чужая информация. Дерево кто-то посадил.
Это окружающая информация, которую вы можете интерпретировать так, как считаете нужным. Ну, как способны. Чужая информация – это чужая интерпретация окружающего мира.
Понятно. Понимаете? Спасибо.
Нет, если честно, не совсем. Слушай. Понимаю. Более того, мне кажется, что невозможно современного ребенка прям изолировать от телефона, потому что иначе он у тебя вырастет диким.
Рамси Болтон пишет, откуда информация про Америку? Прям, честно, до 6 класса у них все запрещено. На уроках пользоваться до 6 класса нельзя гаджетами. Рамси Болтон, проверьте, если у вас другая информация, проверьте. Давай сейчас, подожди, вот хорошо, попробуем представить ситуацию, в которой идеальный мир, в котором мы ничего не запрещаем, да? Предположим, дети пользуются телефонами, шпаргалками на телефонах, там, снимают видео и так далее. Если перевернуть эту ситуацию и сделать так, чтобы это работало на образовательный процесс? Ну, хорошо, ну, ты можешь пользоваться словарем, да, на время там какого-нибудь урока. Но ты же в итоге каким-то же образом это запомнишь, правильно?
Да я вообще не вижу ничего страшного. У меня был в университете потрясающий совершенно преподаватель Григорий Владимирович Пруцков, легенда такая журфаковская своего рода. И он говорил, что, пожалуйста, на моих экзаменах даже, на моих зачетах вы можете пользоваться чем угодно. Вопрос в том, насколько быстро вы найдете информацию. Это один из способов обучаться,
да?
Один из способов познавать мир. Пожалуйста, возьмите свой телефон, задайте там запрос таким образом, чтобы вы смогли вот сейчас через...
То есть ограничить временный контроль, например, в два раза? Ну, то есть
да.
у нас пол урока для того, чтобы вы написали тест по русскому языку.
Да.
Пользуйтесь чем хотите. Да. Просто вопрос в том, что вводить запрос, ну, по какому-то поводу сильно дольше, нежели чем просто знать, да?
Да.
Сильно, сильно. Я пытаюсь, сейчас просто Женя посмотрела на меня так, как будто...
Я посмотрела на тебя за плеоназм, ты же знаешь прекрасно.
Да, да, да.
Какие телефоны? Почему вы молчите о реформе русского языка? Сколько букв отменят, говорит Фима Собок.
А
ваши
как
буквы
без...
не отменят.
Да.
Да. Слушайте, а как раньше без телефона обходились? Как контролировали детей? Я за. Раньше даже жвачку заставляли выплюнуть, если ты на уроке жевал. И что?
Вы сравниваете разные вещи. То есть мы... Вам же не запрещали писать там шариковой ручкой? Не заставляли писать пером, правда? Примерно то же самое. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, да.
А вот если зайти с другой стороны на эту ситуацию. Вот смотрите. Матвиенко говорит запретить. Москалькова говорит нет, не запрещать. То есть перед нами какая-то государственная проблема. Ни заключений, ни экспертов, ни учительского сообщества, ни специалистов никаких, ничего. То есть один человек из государственной власти говорит одно, а второй другое.
Ни общественности,
Сергей
никто,
Алексеевич, не имеет никакого отношения сейчас к теме нашей программы. 504-й говорит, что нужно читать книги, ходить в театр и на выставки. А что, по вашей логике, самые современные это программисты, что ли? Причем здесь программисты? Дело не в этом. Дело в том, что современный человек должен обладать навыками быстрого поиска информации. Чем быстрее он ищет и обрабатывает, соответственно, информацию, тем проще ему живется элементарно. Если он будет получать информацию из книжки, вместо того, чтобы, не знаю, словарь открывать, вместо того, чтобы забить слово какое-то в грамоте, он будет делать все это очень долго, потому что ему придется встать, ножками дойти до библиотеки, найти там нужный словарь. Вы можете это представить? Уже...
Вот то, что вам пишет Николай Любер. Наши предки нисколько не глупее нас, при этом выросшие без телевизора и интернета. Николай Любер, это вы сейчас можете так оценить.
Они
понимаете?
Не глупее, но они совершенно в другом мире жили и совершенно в другой скорости.
Наши предки и придумали для нас эти гаджеты для того, чтобы мы стали лучше. Понимаете?
Да, гаджет не только источник информации, говорит 888 именно.
888 ничто в жизни не является только источником информации. Даже книгу можно использовать по-разному, понимаете? В
книге можно чашку на ней поставить. Да. Я ногти красила на книжке.
В книжке можно всякие картинки неправильные рисовать, понимаете? Все можно делать, все можно испортить. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
Алло.
Да, алло, вы в эфире.
Здравствуйте, а я хотел бы поддержать предыдущего оратора. И создать движение, может быть, общественное. Валька пошла нахрен.
Любопытно. Попросит проправить Сергея Алексеевича, который сказал «эксперт» вместо «эксперта». Да ушла.
То ли у меня телефон добрали, то ли у вас смс-портал. 555-й. Я не знаю, наверное,
нет, у вас вроде ничего не отобрали. 555-й. Так, как раньше без телефона обходились, гаджеты будут дома, зато вы будете хоть примерно понимать, сколько ребенок сидит в гаджете. Вы посмотрите, сколько детей в очках, это все хвала гаджетам.
0,4, сейчас в каждом есть в смартфоне такое приложение, это экранное время.
Конечно, и ты прекрасно видишь, сколько ты сидишь в гаджете. Я столько времени сижу там. Ужас.
И ничего, кстати, вы понимаете, в чем штука? Мы все пытаемся на треугольничек надеть квадратик, понимаете, да? То есть мы все пытаемся сделать так, чтобы... люди, которые должны вроде как строить наше будущее, учились по законам прошлого. Это, по-моему...
Ну, мы очень сильно отстали.
Я пытаюсь понять... Я пытаюсь,
в школе.
Да, не то, что даже отстали в школе. Я пытаюсь понять, в чем проблема в том, что там ребенок будет телефон. Да, как и в любом общественном месте, в театре, в кино, в месте, где тебе дают какую-то информацию, лекция какая-то, лекторий, да, или мастер-класс, звук на телефоне надо выключить. Но задача учителя заинтересовать ребенка так, чтобы он не отвлекался на гаджет. Это можно. Это правда, это бывает так. Вы не поверите. Есть такие преподаватели. Правда. Есть преподаватели, которые слушают тебя, и все хорошо. Ну, слушают тебя, ты их слушаешь. Интересно преподают, понимаете?
Но столько не найдешь. Что мешает на контрольник сдавать телефон? И если кто-то кого-то с телефоном заметит, то все, автоматом
да,
не сдавать.
Да,
а
да, да, как с ЕГЭ.
Да, ну ладно, хорошо. Так, зависимое от телефона, это как алкоголики, которые держатся за свою бутылку. Надо запретить все, считает Андрей Дыдриков. Андрей все. Дыдриков, а вы ни разу не зависимый от телефона? Вы на протяжении 2 часов нашего эфира нам написали достаточно много сообщений.
Нет, подожди, не подбивай.
Простите, Телеграм, с помощью чего?
Не подбивай людей не писать. Вопрос в том, что хорошо, зависимы. Ну, мы зависим от многого всего, мы зависим от информации. Правда, зависимы. Мы зависимы от... сладкого, от всего чего угодно. Давайте еще с вами пообщаемся. Доброе утро. Здрасте.
Так, здравствуйте. Да что такое, Витя? Что у нас происходит опять?
Вот, теперь можно. Доброе утро.
Алло, ребят, доброе утро. Деревенский парень.
Деревенский парень, да.
Я считаю, что надо оставить. Пусть дети будут, пускай учителя лучше учат. Давайте начнем с этого, что учителя пускай лучше учат.
Опять-таки, почему учителей надо... Ну, то есть, какая-нибудь условная теория относительности для ребенка в 10 классе гораздо менее занимательна, нежели чем видосик на Ютубе.
Ведь, вот смотрите, я вам хочу сказать. Каждый учитель говорит, вы не сдадите ЕГЭ, пока не пойдете к репетитору. Правильно?
Ну.
Зачем наши дети ходят к репетиторам? Каждого, возьмите каждую семью, каждый ребенок ходит к репетиторам.
Не каждый.
Английский.
Не каждый.
Ну как не факт?
Ну, в смысле не факт? Ну, у меня по очереди поступила в университет без всякого репетитора.
Хорошо, пускай у вас, да. Но я считаю, что в школе должны быть гаджеты вот эти, вот пускай будет. Так же, как и вы. Вам нужно что-то быстро посмотреть. Вспомните шефа. Сейчас, минутку. Опа, включил, сделал. Так и здесь. Чем они будут сидеть в носу ковырять, лучше ты посмотрел и иди дальше в теме будь.
Хорошо. Вот и все. Спасибо. Спасибо. И коротко хочу извиниться за гораздо более, за гораздо менее. Больше так его не повторится, друзья.
Нежели чем, Витя, нежели чем. Вот это вот.
Если неинтересный преподаватель, что лучше, чтобы ребенок в телефоне сидел или по теме слушал? Если неинтересный преподаватель, понимаете, в чем штука? Любой неинтересный преподаватель
все равно ничему не научит.
Испортит отношение ребенка к этому предмету. У нас шоу заканчивается. Спасибо вам большое за внимание. Евгения Фомина была
с вами. Виктор Петров!
А у нас новости. Пока.